Доброго и согревающего огнем знаний вечера пятницы вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и по сложившемуся расписанию в ближайший час мы открываем для себя дверь в мир гармоничных отношений и связанных с ними актуальных тем вместе с нашим лектором Гуном Анджари. Сегодня у нас тема, которая посвящена тысяче мастер-классов, тренингов, семинаров, и мы поговорим о любви к себе и духовной практике. Все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Действительно, о любви к себе, мне кажется, не говорит только ленивый, потому что со всех книжных полок, со всех страничек блогеров в Инстаграм говорится именно о любви к себе. Ну, хочется узнать от вас, потому что ваши знания, которые вы нам даете, они всегда гармонично сплетаются с духовными знаниями, с ведами, поэтому очень интересно услышать, как же любить себя с точки зрения вед.
Да, действительно, очень много сейчас разговоров на эту тему, и так как, наверное, мы тоже не должны быть ленивыми и что-то сказать по этому поводу, так как очень часто эта тема всплывает в общении, в темах, на которые приходится говорить, и в запросах, которые звучат в людях, которые обращаются, и вообще, то есть такая тема очень насущная, то также захотела сказать пару слов по этому поводу. И мы сегодня поговорим на ту тему, которую мы озвучили в анонсе нашего эфира. Попробуем это все связать и ответить на ваши вопросы, на те, которые успеем ответить, которые остались у нас, и те, которые будут. Опять же, хочу заверить, что те вопросы, на которые мы не успеем ответить, мы будем о них думать и будем стараться отвечать в последующих наших встречах. Поэтому, пожалуйста, не переставайте нам задавать вопросы, и так как... Все-таки я надеюсь, что мы будем общаться таким образом. И прежде всего хочу сказать, что сегодня такой день астрологический, такой очень непростой день в том плане, что сама природа, скажем так, она настраивает на какие-то глубинные темы. Сегодня Амавасия, Новолуние, и сегодня не простая Амавасия, сегодня Шани Амавасия, то есть астрологи знают, сегодня день явления Сатурна, то есть вот тот день, когда он воплотился, и Сатурн — это самая строгая планета, самый строгий учитель, вот, и у нас... всегда тестируют, если говорить так кармически, то у нас всегда тестируют наиболее глубинные испытания нам дает и наиболее такие глубинные уроки нам дает, поэтому сегодняшний день очень благоприятно провести в таком глубинном таком интроверсии, что ли, самопожжении и в такой какой-то искренности, потому что Сатурн, чисто астрологически, он снимает с человека все маски, это его задача, представить вещи такие, как они есть, то есть Сатурн, он очень строгий, он очень такой жесткий бывает, потому что он, его урок в том, чтобы показать человеку, определить ему то, что ему не нужно, снять с него то, что ему не нужно, показать ему, и вот и без этого можно жить, и без этого, и без этого. И это всегда очень болезненно, но таким образом Сатурн, он подобен скульптору, который, из этой глыбы мрамора, из куска камня высекает то, что... его. Такова задача этого строгого учителя. Он учит нас такому отреченности, непривязанности, нестяжательству в отношении временных вещей. Он может показаться таким суровым, грустным. Там его изображают как такого старого человека, хромого. То есть таким образом Сатурн демонстрирует нам, что как бы не ищите сокровищ вот в этом мире, они находятся внутри вас, то есть в глубине вас. То есть вот тот урок, который дает Сатурн, и говорится, что те дары, которые человек получает по Сатурну, они наиболее имеют такую, ну, такую долговременную природу. То есть, ну, не то, что мы получим что-то такое блестящее, что будет нас радовать какое-то время, и потом опять мы будем в поисках чего-то, что нам нужно для жизни. На самом деле, что касается Сатурна, то он тяжело получить его какую-то милость, его награду, но то, что он дает, оно действительно имеет ценность, оно ценится, и оно считается плоды, которыми одаряет Сатурн, они не из самых таких долговечных. Вот, поэтому он всячески отсекает от нас иллюзию, но дает что-то такое, что, ну, в общем-то, в меньшей степени подвержено времени, потому что Сатурн, он также в каком-то астрологическом аспекте он олицетворяет собой время, ну, чисто в таком кармическом ключе. Вот. Если вы хотите что-то сказать, Анна, по этому поводу?
Нет, нет, мысли? Я вас слушаю просто. Иногда пропадает звук, и я переживаю, все ли хорошо у нас с интернет-связью, но думаю, все будет стабильно. Надеюсь, нам позволят небесные силы послушать без перебоев.
Будем надеяться, но, конечно, испытания тоже возможны. Вот. И поэтому Сатурн как раз предполагает, располагает к таким глубинным разговорам. Он не любит ничего такого внешнего, поверхностного, такого неглубокого, и поэтому он вот бьет по этим вещам, особенно тем, у кого Сатурн проявлен, или кто проходит какие-то периоды Сатурна, или Садасати, когда там Луна с Сатурном. То есть это как раз задача этим людям — научиться быть такими глубинными, научиться быть, довольствоваться тем, что есть, находить радость в каких-то внутренних аспектах. Вот. И говоря о, как было заявлено в нашем эфире, то есть о любви к себе, то мы будем говорить также о более таком глубинном аспекте вот этого понимания. Вот. И да, сейчас много говорят, ну ты просто полюби себя, и вот просто люби себя, и на самом деле все не так просто. Вот. И когда мы говорим о любви, то любовь, она всегда предполагает пару. То есть нет просто вот такой любви, которая, ну, вот сама по себе, этого не бывает. То есть любовь — это всегда двое. Потому что, ну, такая любовь сама по себе, ну, то есть когда мы, ну, как бы к себе ее испытываем, то, ну, есть такое как бы ее не экологичное, что ли, продолжаться в форме такого нарциссизма. Вот. Все знают, может быть, эту легенду о нарциссе, о том, почему вот это такое состояние человека, когда он полностью погружен, как это сказать, переключен на самого себя. И, значит, нарцисс — это был такой молодой красивый юноша, вот, ну, возможно, он был какой-то там полубог, как в Греции их называли богами, вот, и он сидел и возле ручья, и он увидел свое отражение, то есть, увидев свое отражение, он был настолько очарован, что он просто упал в обморок от такой красоты, которая которые он увидел, вот, то есть залюбовался собой, ну, как-то он упал в этот ручей, как-то он там утонул, в общем, умер от любви к себе. И вот на этом месте появился красивый цветок, нарцисс. Вот, и поэтому это вот такая назидательная история, что ну, вот такая ну, всепоглощающая любовь к себе, она губительна для человека. Вот, и поэтому в психологии есть такое понимание, как нарциссы, это такая ну, достаточно деструктивное состояние ну, вот, сознания личности. Вот, поэтому мы не будем говорить вот об этой любви. Люди очень часто думают, что ну, любовь к себе – это нечто такое ну, нарциссическое проявление. И если говорить о любви в ее таком изначальном понимании, то любовь – это всегда двое. То есть это, она предполагает еще объект, который существует, и взаимоотношения между ними. Так вот, любовь к самому себе – это на самом деле взаимоотношения с тем, кто находится в нашем сердце. Это любовь между душой и Верховной Личностью Бога, но это возможно только когда сознание, оно полностью проявлено, когда оно не покрыто вот этой иллюзией материалистичного сознания, когда мы можем его созерцать, и вот это наши вечные такие взаимоотношения, вот мы получаем эту любовь, и таким образом мы испытываем ее. Это на самом деле не столько любовь к себе, это вот любовь его, которую мы испытываем. То есть эта любовь, она идет, можно так сказать, извне в этом случае. Вот. Но так как мы всегда находимся во взаимоотношениях с ним, в проявленных или не проявленных, то находясь здесь, в этом мире материальном, он находится в сердце живого существа, всех живых существ, даже там, насекомых, муравьев, там всех, кто является тушами, он находится рядом с душой, как сверхдуша, или в ведах его называют параматма, высшая душа. Вот. И поэтому в ведах говорится, в Бхагавад-гите в частности говорится, что он говорит о себе: «Я присутствую в сердце каждого, как высшая душа, я являюсь свидетелем всех его поступков, я даю ему память, знания и забвения». То есть и все, что мы имеем, это отношение с параматмой, это отношение со сверхдушой, то есть с нашим вечным другом, который находится в нашем сердце. И от него исходит, когда он доволен, вот это поощрение в форме любви, которую мы испытываем. Также нам не принадлежит и счастье, потому что счастье тоже исходит от параматмы, то есть она позволяет душе испытывать или не испытывать состояние счастья, состояние любви. Таким образом, она направляет живое существо, то есть как друг направляет друга, позволяя ему получать какие-то реакции за свои поступки, позволяя ему получать какие-то ну, радости, удовольствия, потому что может возникнуть вопрос, а вот как люди там, скажем так, неправедные или там какие-то греховные или какие-то там преступные, у них тоже есть свое какое-то наслаждение в жизни, у них есть свои какие-то радости или там животные, допустим. А и вот они живут неправильно, и тем не менее вот у них есть какие-то вот удовольствия. А это также исходит от параматмы, от сверхдуши в сердце каждого живого существа, которое позволяет им получать плоды своих поступков, и они получают это за какие-то свои прошлые хорошие, благочестивые поступки, они получают возможности наслаждаться плодами своих действий, пусть даже неправильных, но тем не менее негативная карма. там не накажет там каких-то злодеев и так далее. Почему, ну, это такой классический вопрос, почему хорошие люди страдают, а плохие живут хорошо. Вот, потому что на самом деле карма, она имеет свои законы, свою динамику, и карма это своего рода как такое посевное поле, вот, и поступки, которые мы производим, это семена, которые мы сеем в это поле. Вот. И так как это происходит ну, с незапамятных времен, мы живем не одну жизнь, то мы постоянно что-то сеем в это поле, что-то сеяли, вот, то к нам приходят плоды, то есть к нам приходят вот эти колосья, которые... тут же выросла. То есть все имеет какое-то время, все должно созреть, пройти какой-то процесс и проклюнуться. И поэтому сейчас мы можем получать реакции прошлого, а потом мы будем в будущем мы будем получать то, что мы сеем сейчас. И поэтому очень сложно, ну, вот таким как бы линейным видением, когда мы не понимаем законы, не признаем законы реинкарнации, понять законы кармы, потому что карма, она тесно взаимосвязана с реинкарнацией, то есть, потому что вот эти семена, которые мы постоянно сеем, и плоды, всходы, они тянутся и приходят к нам с прошлого, и то, что мы сеем сейчас, мы увидим в будущем. И поэтому, когда мы смотрим на настоящий момент, мы смотрим, ну, вроде хороший человек, и так все в его жизни как-то вот так наперекосяк, а тут вот какой-то, ну, негодяй наслаждается. То есть это все нам непонятно, это все лишено логики, потому что тут присутствует другая логика, логика кармы и реинкарнации. То есть, и поэтому это вот такой момент, о котором я хотела также его осветить в взаимосвязи того, что кто позволяет этим плодам, ну, то есть нам получать плоды нашего посева. То есть вот это и есть это высшее присутствие высшей души в нашем сердце, параматма, сфера душа. Она же также отвечает за то, что, ну, она находится в сердце каждого живого существа, и она отвечает за такой, ну, феномен у животных, как инстинкты, то есть почему птицы там летят на юг, когда становится холодно, почему не прилетают, когда становится тепло, то есть как они знают, у них нет никаких там навигаторов, там GPS или как еще компасов, карт. Но они четко знают, куда им нужно лететь, как там, допустим, они находят друг друга там в лесу, там они находят пищу, они находят там, у них нету проблем в том, чтобы как-то завести семью, как-то познакомиться, создать там потомство, завести. То есть они же, ну, у них нет такой социальной связи, как, допустим, у людей, как это все происходит. Это все именно происходит в связи с тем, что вот это внутренний друг в их сердце, сверхдуша, она направляет, она всегда находится рядом с душой. И вот от нее же исходит вот это состояние любви, состояние радости, любви к самому себе. То есть когда она поощряет наши какие-то правильные действия, то есть таким образом сигнализируя, что, ну, все сделал правильно, молодец. И очень часто люди, они это, ну, наблюдают, вот как-то кому-то помог, что-то как-то вот, ну, сделал человеку приятное, и внутри аж так, как испытываешь удовольствие от этого. Как это можно объяснить, с чем это связано? Это параматма, сверхдуша, она довольна тобой, и она дает тебе ощутить вот это счастье. Таким образом говорится, что сверхдуша, она никогда, то есть Господь никогда не оставляет живое существо, Он всегда его присутствует рядом с ним как лучший друг, который никогда зависимости от его кармы, в зависимости от того, от его желаний, что он должен получить, но в любом случае он всегда действует таким образом, чтобы его друг, он повернулся к нему, чтобы у них наладилась вот эта вечная духовная связь, потому что именно это принесет самое большое счастье, самую большую любовь живому существу. И это очень часто говорят, как вот, ну, контакт с самим собой, вот, черпайте источник, ну, какого-то радости, счастья из самого себя. Это именно речь идет об отношениях с параматмой, со сверхдушой, потому что живое существо само по себе, оно не может быть счастливым. Даже слово «счастье», вот, русское, если проследить его природу, то это с частью, то есть быть частью чего-то. То есть мы не несчастливы сами по себе, мы как мы подобны как искре, которая вырвалась из костра, она гаснет. Поэтому человек это не, ну, как бы он должен быть в системе, это такое, как взаимо такой связанный, как есть сосуды, которые взаимосвязаны, то же самое человек, он должен быть обязательно связан со своим источником, с каким-то ресурсом. Вот. И самодостаточный ресурс этот, он не в нем, ну и не в других людях, он находится, ресурс должен находиться выше, вот, он должен быть связан с источником. И это вот обеспечивает состояние любви, состояние счастья, вот, поэтому это очень важный такой аспект. Все нормально со связью, нас хорошо слышно?
Бывают некоторые перебои, но восстанавливаются, поэтому они не настолько значительны, поэтому просто продолжаем. Видимо, сегодня будем слушать еще более внимательно и предаваться в каком-то смысле.
Ага, хорошо, тогда вы мне давайте знать, если где я там пропала, вот, чтобы мы восстанавливали связь. Вот. И поэтому очень-очень важно понимать вот всю вот эту динамику, потому что, ну, очень много есть таких, ну, разговоров, там, ну, вот, ну, хочешь быть счастливым, будь им, а ты просто полюби себя, а ты просто будь счастливой, а ты просто там еще что-то. И как бы, да, обычно, ну, советуют люди, в которых, ну, более-менее есть какая-то такая внутренняя гармония, все более-менее нормально, и им сложно понять, как это вот другому тяжело или плохо. Вот, ну и поэтому я хотела отметить этот момент, что тут не все зависит от самого человека. То есть, да, конечно, в наших руках как бы ключи от этого, но это не происходит в пассивной ситуации или не происходит просто, ну, нашими пассивными желаниями. Это происходит в действии, то есть когда мы понимаем, а вот всю вот эту механику, динамику, когда мы понимаем, что нам очень важно наладить наши отношения с другом в нашем сердце, и очень важно действовать таким образом. И поэтому для этого существует определенная практика. И в этом смысл духовной практики, чтобы вот эту связь, или как на санскрите это называется йога, йога переводится как связь, то же самое религия тоже переводится как связь. Изначально смыслом религии была вот эта связь, ре — это значит восстанавливание, восстановление, лига — это связь, контакт. Вот. И поэтому в этом смысл любой духовной практики и духовного развития в том, чтобы вот эту внутреннюю связь, ее восстановить, чтобы ее наладить и обратиться вот к этому другу, вечному другу, который находится в нашем сердце, установить с ним связь, контакт, и тогда мы будем, ну, находиться в вечном состоянии счастья, любви и того всего, что мы ищем. Мы не будем столь зависимы от того, как там нас погладят в этом мире. Мы не будем так зависимы от поощрений других людей, потому что человек, который не имеет вот этого внутреннего контакта, он подобен нищему, потому что душа, она по своей природе, она относится к ананде. То есть ананда — это может жить без блаженства, без любви, это ее пища. Она, это невозможно ее существование без этого. И поэтому, не имея, будучи отделена от источника любви, ананды, блаженства, она, тем не менее, ищет этого. Вот, и ищет это во взаимоотношениях с других людей, то есть она по-разному может получать вот это, ну это уже, конечно, не ананды, а некий ее суррогат, и люди, они ищут это в разных источниках, то есть они пытаются получить это от других людей хоть чуть-чуть, и они похожи вот на такого нищего, который... нищий внутри, но он немножечко просит, вот дайте мне хоть что-нибудь, я готов делать все, что угодно для того, чтобы получить вот это поощрение, чтобы меня заметили, люди совершают какие-то совершенно безумные поступки, вот весь этот сейчас очень популярен, вот этот этапаж, когда, ну, вот, я не знаю, там, звезды или люди, у которых есть возможность, они всячески привлекают к себе внимание, чтобы и делают всякие безумные вещи, но смысл этого в том, что, пожалуйста, подайте мне немножечко вашего внимания, я нуждаюсь, и это действительно живое существо, оно не может жить без любви. Вот, оно будет делать все, чтобы ее получить, и не имея связь с источником, оно будет это получать в разных извращенных видах. И очень часто, ну так как мне приходится консультировать, то есть люди обращаются, есть вот такая ситуация, достаточно, ну, к сожалению, распространенная, когда в семьях, где, ну вот, допустим, ну я в общем говорю, как тенденцию, мать, она очень занята, или она, ну, какая-то строгая очень такая, может быть, какие-то сухие отношения у нее с дочерью. Опять же, это не всегда, но очень часто к этому есть такая тенденция. А дочь, она начинает очень рано там заниматься сексом, вести очень такую свободную жизнь, вот, свободную в плане свободной любви, образно выражаясь. То есть это именно тоска души по любви, то есть вот так она проявляется, потому что секс это, ну, казалось бы, это самый такой распространенный ее суррогат и самый доступный, когда девушка молодая, красивая, и на нее обращают внимание, для нее это не то, что вот ей так, у нее такая жажда секса, такого, ну, скажем, физиологического, для нее это как возможность получить любовь вот таким образом, потому что душа, она не может без этого жить. И не получая это в семье, то есть есть большая тенденция того, что она будет бежать за теми, кто ей будет вот эту, как каким-то образом проявлять вот эту любовь, так называемую, этот суррогат. Вот. И поэтому очень важно, ну, тут уже как немножко педагогическая тема, но очень важно давать вот это внимание, отношение с детям, потому что иначе они это начинают искать на стороне. Вот. Ну и, конечно, как связь, взаимосвязь с этим, очень важно этим всем обладать, быть в ресурсе. И этот ресурс, он как раз и связан с духовной практикой, но это не просто какая-то формальность на уровне каких-то ритуалов и принадлежности себя там к какому-то, я не знаю, статусу, то есть вот у меня там крест я повесил, я там свечку где-то зажег, но может быть как как такая, ну, тенденция, или как это сказать, intention, то есть как стремление, это нормально, ну, это хорошо, человек хотя бы хочет как-то туда идти, но этого недостаточно, потому что недостаточно просто захотеть, ну, скажем так, быть богатым человеком. Это недостаточно для того, чтобы быть богатым. Нужно предпринимать какие-то усилия в этом плане, не просто воображать, что вот мне принадлежат там те или другие ресурсы. То есть нужно действовать в этом ключе. То же самое и здесь. И очень часто, ну, духовная практика, она как бы ее, ну, как-то так представляют, как нечто, ну, какое-то хобби, или вот, ну, людям нечего делать, или вот, ну, когда у меня будет немного времени, я этим займусь, ну, что-то такое несерьезное. Многие это могут видеть, как какая-то блажь там в голову взбрела, то есть, ну, нет серьезного отношения к этому. Вот. Хотя на самом деле это очень серьезный момент в том плане, что чтобы был результат, чтобы действительно вот, получить какой-то ресурс, чтобы соединиться вот с этим ресурсом и наладить отношения с этим нашим вечным другом, который находится в нашем сердце, нужно достаточно серьезно к этому подойти. То есть тут таким же образом строятся отношения, как и с любой другой личностью, потому что он личность. Сфера душа, находящаяся в нашем сердце, это личность. И все атрибуты личности ей присущи, ему. Вот, поэтому так же, как и с любой личностью, мы не можем, если мы хотим, ну, с кем-то подружиться, иметь какого-то близкого друга, то понятно, что дружба, она требует к себе отношения серьезного, она требует какого-то вложения в дружбу, ее нужно поддерживать, в нее нужно вкладывать. И поэтому, говорится, для того, чтобы мы были в чем-то успешны, и это даже не имеет значения в чем, но так же, как и духовная практика, она также, ну, это тоже процесс, который нуждается в тех же, ну, в тех же исходных составляющих. То есть для того, чтобы быть успешным в чем-то, неважно в чем, либо это, я не знаю, там физическая какая-то подготовка, или какая-то наше образование, или какой-то наш уровень, там, я не знаю, достатка, или воспитание детей, или отношения. То есть в любом действии, которое бы мы ни делали, нужно два составляющих. То есть оно должно быть постоянно. Вот, не то, что вот как бы у меня есть настроение, я там пошел, там помолился, там церковь пошел, там поставил свечку, там под настроение или под какое-то такое состояние. Или... Ну, нет, это должно быть постоянно. И это должно быть, ну, то есть регулярно. То есть это... Если мы чем-то занимаемся, если мы занимаемся духовной практикой, на санскрите это называется садана, вот, и, то есть, или переводится как, ну, это переводит иногда как режим, или ну, как такое, ну, составляющее, которое мы должны ввести в свою жизнь, это должно быть регулярно, это должно быть непрерывно, то, что мы делаем постоянно. Вот, и я помню, это, по-моему, в «Сталкере» есть такое выражение, начинается фильм с того, что там герой говорит, что если ты делаешь что-то постоянно, в одно и то же время, там, я уже не помню эти слова, но идея в том, что если ты что-то делаешь постоянно и регулярно, то ты можешь там всю Вселенную перевернуть. Вот. На самом деле, да, действительно, в этом есть определенная сила. И поэтому для того, чтобы, ну, заниматься духовной практикой, чтобы действительно она приносила свои плоды, чтобы действительно мы могли серьезно вот к своему источнику, к своему такому ресурсу главному приблизиться, это должно быть не просто опять же, как я говорила, под настроение или как-то так нерегулярно или как хобби, должно быть очень серьезное отношение к этому. То есть мы должны взять то, что мы можем делать каждый день и регулярно какую-то свою, как я уже говорила, садану или, скажем так, дозу того, чего мы можем в этом делать, там, допустим, не знаю, там, молиться или медитировать, или возносить, там, я не знаю, какие-то мантры практиковать. У каждого, тут каждый выбирает какой-то свой подход к этому вопросу. Это должно быть каждый день. И вот если мы берем, там, я не знаю, там, какой-то стандарт, нужно брать какой-то стандарт, который мы можем выполнять каждый день, то этому нужно следовать каждый день. Вот. Мы можем увеличивать потихонечку, но желательно не снижать. То есть нужно взять то, что для нас реально делать каждый день. И у каждого это его индивидуальная возможность, но отталкиваться от этого и делать это регулярно. И таким образом, если ну, вот эти действия они будут направлены на то, чтобы восстановить наши отношения с нашим вечным другом, если это будет регулярно, то мы сможем это сделать. То есть в какой-то момент мы сможем с ним, опять же, восстановить связь, подружиться. И это один момент. Другой момент, который также важен, что очень, когда мы определяемся с духовной практикой, для того, чтобы мы были успешны, то есть духовная практика — это своего рода путь. Вот. И поэтому, допустим, если мы хотим там, я не знаю, куда там приехать там в Лондон или еще куда-то, то есть мы должны взять билеты туда, мы должны не просто сесть там в любой поезд и в любой самолет, а именно направиться туда, в то направление. То же самое, если мы хотим заниматься духовной практикой, если мы хотим ну, практиковать вот эту йогу, связь, то мы должны пользоваться авторитетными методами. И существуют ну, авторитетные писания, авторитетные источники, которые ну, соединят нас с духовным. И опять же, для того, чтобы определить, что есть авторитетное, а что нет, то есть тут тоже есть свои критерии. Во-первых, знание, оно должно, вот это духовное знание, оно должно быть проверено временем. То есть, что в течение долгого какого-то времени, там веками люди его пользовались. Потому что время — это тоже, скажем так, его представляет собой Сатурн. И Сатурн, он как раз проверяет то, что является ценным, от того, что является подделкой. И вот то, что является подделкой, оно никогда не выдержит испытанием временем. И вот то, что сохранилось, то, что есть, и оно как бы ну, веками существует, это то, что является, то, что обладает ценностью. Это истинные вещи. Вот, поэтому, ну, опять же, я к тому, что если ну, появляются там много ну, разных течений, сейчас очень много разных направлений, там, я не знаю, какое-то там общество, я не знаю, там, голубого луча или там синего пламени, вот, то есть поэтому, и если мы там вступим в такое общество и будем там ту практику практиковать, то есть не факт, что мы соединимся с духовным источником, вот, то есть там непонятно какая университете любая наука, она имеет свою школу. То же самое духовная практика, духовное знание — это не просто что-то такое, ну, какие-то капризы кого-то, что-то такое спонтанное. Это наука очень точная. Вот. И она должна иметь обязательно свою школу, чтобы мы соединились с правильным, с верным источником, а не просто ну, нечто такое эфемерное. Потому что очень часто к духовной практике, к духовной жизни относятся как к нечто такому эфемерному, что невозможно пощупать, что ну, просто такое какое-то заоблачное. Очень часто ну, еще в советские времена говорили, что ну, человек должен быть духовным, он должен там посещать театры, там слушать музыку, поэзию, это все относилось к духовности, никакого отношения не имеет вообще, то есть очень важно определиться с духовностью, как любая наука, она имеет свои определения, в рамках которого это и будет ее как бы обозначать. То же самое духовность — это очень четкие вещи, они обозначают связь с трансцендентными вещами, выходящими за рамки материи, и грубой, и тонкой. Вот поэтому здесь очень важно, как говорится, чтобы была верная школа, и, как я уже говорила, что она определяется тем, что есть, она проверена временем, есть ученическая определенная преемственность, то есть есть обучение, есть какая-то философия, которая есть последователи этой философии, и она тоже имеет свои какие-то, определенные постулаты, что ли, какие-то свои кодексы. Вот. И третье определение истинного духовного пути в том, что там есть святые, то есть есть личности, которые достигли совершенства, достигли святости, то есть они, их сознание достигло выхода из этого материального существования, то есть они освободились от материи, они находятся на уровне выше, чем, освобождение или мокша, говоря на санскрите. То есть они не находятся под влиянием законов материального мира. То есть и вот эти три составляющие, они очень важны для того, чтобы определиться с практикой духовной. Вот. Поэтому очень важно найти правильный духовный путь, который будет работать, в котором действительно можно соединиться, или, выражаясь таким эзотерическим языком, эгрегор работающий, вот, и идти по нему, то есть идти по этому пути, не просто там определив себя в какой-то там, я не знаю, религии или духовной практике, что я тот или тот. Этого недостаточно, это так же, как выйти на правильную дорогу и лечь на нее. Нет, путь нужен для того, чтобы по нему идти. Поэтому очень важно определиться с этим и найти правильную дорогу и идти по ней. То есть вот такой момент очень важный, то есть связать себя с этим, это называется йога, связь. И в предыдущих передачах мы также говорили о том, что какие качества должны быть ученика, по каким качествам выбирается учитель, наставник, то есть все эти критерии уже существуют, и мы об этом говорили. И поэтому очень важно стать на этот путь и понять, также очень важно понять, что вещи такие, какие они есть, и очень важно обучаться, то есть духовная жизнь — это не просто какие-то сентименты или какое-то там, я не знаю, биться головой там о пол, а духовная жизнь, она не... То есть она невозможна без знания, без философии. И как часто говорил наш духовный учитель Шрила Прабхупада, что знание без, то есть религия без философии, без науки — это просто сентименты. А наука без духовности — это просто умственные спекуляции. И поэтому вот как раз идея, она в этом синтезе. И очень часто люди, которые становятся на духовный путь или на какой-то такой эзотерический, есть определенная такая тенденция или... я бы назвала ее еще претензией на то, опять же, на любовь. То есть, ну, вот, по поводу там безусловной любви, по поводу там любви ко всем. То есть очень много об этом говорят. И в принципе, да, это то, к чему мы должны стремиться, но это результат. Это результат нашей практики успешной и, как, опять же, как результат освобождения от материального, от влияния материи. То есть, да. И очень часто, ну, начинающие люди или люди, которые претендуют на то, чтобы быть духовными, они очень много говорят о том, об этом, ну, как это, безусловной любви. Вот, и говорят, ну вот ты просто люби там всех безусловно, там тебе делают плохо, а ты просто люби. И на самом деле это во многом это претензия как бы на любовь, притязание. Вот, конечно, это неплохо, что люди понимают, что это важно, что это должно быть, что это правильно, и это правильно. Вот, но с другой стороны, то есть это невозможно воспроизвести вот так в себе, это как-то невозможно, ну как-то, что ли, силовым усилием вот так полюбить. Как мы уже говорили, что любовь и счастье – это дар сверху. И это нам откроется, это нам дадут свыше. Когда мы пройдем какие-то свои уроки, испытания, выучим что-то. Вот. Поэтому ни в коем случае не надо на это претендовать, имитировать, потому что одно из препятствий на духовном пути – это отсутствие искренности. И поэтому для того, чтобы мы были успешны, особенно в наше время, в Кали-Югу, говорится, что дхарма – она, ну, олицетворяет собой быка или корову, то есть и она в другие эпохи, она была на четырех ногах, то есть четыре основы дхармы. Это милосердие, чистота, честность, и четвертое я уже не помню. Милосердие, чистота, честность.
Правдивость.
Ну, правдивость – это честность.
Тогда, может быть, аскетизм?
Аскетизм, правильно, спасибо, Анна. Да, аскетизм. И вот сейчас в каждую эпоху, то есть в сати-йогу говорится, что вот религия или дхарма, она была на четырех ногах. Все вот эти четыре аспекта присутствовали в людях, в обществе везде присутствовали. И с каждой последующей эпохой, то есть одна нога у дхармы, она отнималась. И вот Кали-юга — это последняя такая эпоха, где дхарма, говорится, что дхарма становится на дхарма стоит на одной ноге, на правдивости. Вот. И поэтому очень важно, говорится, что для того, чтобы практиковать духовную жизнь, сейчас одно из таких основных качеств — это искренность. И очень важно быть искренним, а не стараться обманываться, не обманывать других, и прежде всего не обманывать самого себя. Вот, и поэтому, да, так много, так сказать, нареканий к религии, к религиозным людям, потому что очень много там притворства есть. Но опять же, мы должны понимать, что люди стараются как могут, вот, не всегда получается, то есть там высокие идеалы, а это работа, достигать их, это большой внутренний труд, большая работа. Но хочется, и люди, ну, как бы претендуют на это. Поэтому нужно как бы понимать эту тенденцию, снисходительно относиться к другим, но в себе как бы вот эти все отлавки, которые мы стремимся, которые наш обусловленный ум, он стремится на себя надеть. Вот, поэтому очень важно понимать вот всю вот эту, ну, динамику того, как действительно, что есть любовь, что есть любовь к себе, любовь к другим людям, к миру, что это очень высокий уровень святости, и к этому нужно стремиться, это нужно понимать, но, ну, в общем-то, это целый путь, это целый процесс. Вот, который это ну, работа, которая стоит за этим. И в конце концов это дается нам по милости, это дается нам свыше. Вот, поэтому вот эти моменты я хотела как бы так сегодня, так сказать, осветить, потому что поговорить об этом. потому что вот такое время, и очень много осознаний, переосознаний, переосмысливаний, скажем так, происходит у людей, и время будет этому способствовать. Сейчас очень сильно происходят какие-то вот даже на вибрационном уровне разные происходят перемены, поэтому очень важно, важно это все понимать и становиться более, ну, таким, как это сказать, ну, ближе к истине, что ли. Вот, и вот такой, такой разговор. И не знаю, есть какие-то продолжение, какие-то вопросы, комментарии.
Спасибо большое вам, дорогая Гуна Манджари. Такая важная тема. Действительно, вот в день явления Сатурна, который срывает маски, хочется спросить у вас, как оставаться открытым в обществе духовно развивающихся людей, потому что часто ты сталкиваешься с тем, что вот эти высокие ожидания, высокие идеалы, они заставляют тебя надевать эту маску, и ты даже с какими-то своими трудностями, ты не можешь ими поделиться, потому что ты не будешь соответствовать тогда этим идеалам, и будешь чувствовать себя изгоем. Как вот сохранять эту открытость в духовном обществе?
Ну, смотрите, духовный путь, он всегда подразумевает наличие какой-то внутренней силы, какого-то бесстрашия, потому что с чего мы боимся? Мы боимся, что, ну, нам не хватит любви, нас не будут любить, нас там как-то не будут почитать так, как мы хотели бы. Вот, поэтому, ну, с одной стороны, если говорить о духовном обществе, духовном каком-то таком, ну, собрании людей, которые практикуют, то важно иметь каких-то близких людей, какого-то друга, пусть даже одного, с которым мы можем быть открытыми, с которыми мы можем быть, ну, сами собой. Вот, то есть тут уже тема построения отношений и какого-то внутреннего смирения, искренности, не просто соответствовать какому-то внешнему какому-то стандарту, а внутренний. Для того, чтобы быть искренним, всегда нужна сила и смелость. Вот, и вера. Вера в то, что, ну, в тот путь, который у нас есть, что там говорится, что тот, кто, ну, не предается именно Богу, тот, кто зависит от него, он получает от него полную защиту. Поэтому даже находясь среди духовных людей или людей, которые практикуют духовность, тем не менее мы должны практиковать все принципы предачи, все принципы искренности. Вот, то есть там не будет все на автоматизме. Очень часто вот у нас такая внутренняя такая лень просыпается, что особенно это сложно делать среди духовных. С одной стороны, как бы проще практиковать вот такой парадокс, а с другой стороны, сложнее, потому что там начинают вылазить другие какие-то наши маски, ум начинает как-то там мимикрировать, что называется, в духовности, какие-то материальные амбиции, они, ну, как-то они преобразуются в внешние, пытаются мимикрировать под что-то духовное. Поэтому мы всегда должны быть очень искренни сами с собой, мы должны всегда искренне обращаться к высшим силам, зависеть от них и, ну, следовать тому пути, который мы избрали, и следовать, как говорится, букве того пути, то есть следовать, как это сказать, неформально, а следовать очень и очень вот так, как оно есть, по факту, вот, не претендовать. Ну, это внутренняя работа. Тут никто, каждый из нас, он это должен сделать сам. Вот. И опять же, резюмирую, скажу, что это, ну, требует от нас внутренней смелости, веры. Мы развиваем свою веру в то, что, действуя так, как от нас хочет Господь, как Он пишет, говорит, в том знании, которому мы следуем, мы получим от Него защиту. Вот. И как раз для нас это такая возможность предаваться, то, что и требуется на этом пути.
Да, это такая настоящая проверка на веру сейчас после вашего эфира, посидеть, подумать, осознать, какие вообще у меня отношения с Богом, что я делаю, насколько я искренне это делаю, во что я вообще верю. Это очень важно иногда делать такую внутреннюю ревизию. Есть у нас еще несколько вопросов, очень интересный, мне кажется, вопрос такой практичный. Как отличить нелюбовь к себе просто от дефицита энергии? Потому что иногда наваливается тяжесть, и хочется понять, в чем причина этого. Может быть, со мной все в порядке, просто нужно зарядить батарейки.
Да, я понимаю, что любовь к себе, ну, ту тему, которую мы так назвали, она очень такая глубинная, и, конечно, тут нужно рассматривать больше каких-то вариантов, как это все проявляется, более глубинно рассматривать. Мы просто, это невозможно в рамках одного эфира, просто, ну, как бы обозначили какие-то моменты, но бесспорно, что любовь, она, ну, состоит из, ну, ряда качеств. И любовь — это не что-то такое, как бы, ну, такое экзальтированное, я не знаю, такое сладенькое, сентиментальное, такое, как это сказать, это слово есть, уменьшительно-ласкательное. Вот я такая хорошенькая, давай я себя поглажу, и бантик себе одену, и цветочки, вот все для меня любимое. Ну, это не совсем про то. То есть любовь — это более такое чувство, ну, что ли, фундаментальное, и там есть много граней и составляющих. Одной из составляющих любви — это терпение, прежде всего, я бы так это озаглавила, потому что, ну, мать любит ребенка, и эта любовь, она выражается прежде всего, как бы, в ее терпении, вот этого маленького, капризного, там, кричащего, орущего, там, я не знаю, там, портящего и все остальное делающего. Ну, вот ее любовь, она проявляется не в том, что она там как-то умиляется и как-то его, я не знаю, там, восхищается, тоже нужно, но это не все. Еще она его терпит, еще есть терпение. И вот терпение — это уже что-то настоящее, когда от каких-то чувств, это, ну, это недорого, скажем так, вот нам просто как-то так умилиться, мы, каких-то таких затрат нету, ну, энергетических, вот, но чтобы терпеть, там уже нужно много энергии, и это также можно отнести к самому себе, потому что у нас есть какие-то представления, какие-то, не знаю, мерки, с которыми мы к себе подходим, какие мы должны быть, чтобы мы себя любили, чтобы мы себе нравились. Но так как у нас нет знания о нашей истинной природе и нету качеств определенных, то очень важно понимать, что такое любовь, прежде всего, определиться с этими понятиями. Как я уже, ну, упоминала, она, ну, такое собирательное такое вот определение, и туда много всего входит, и вот такое качество, как терпение. Поэтому прежде всего, что бы я могла посоветовать, это, во-первых, знание о том, кто мы есть на самом деле, о нашей истинной природе, что мы там вечная душа, там Сат-Чит-Ананда и так далее. То есть, ну, не просто теоретическое, а, ну, это должно быть изучение. В той же Бхагавад-гите об этом очень подробно говорится. Вот. Опять же, это даже не зависит от того, какой вы религии относитесь. Вы можете быть в любой религии, это не склоняет к тому или иному пути, но просто даст понимание того, кто мы на самом деле, кого мы должны любить, это раз. А во-вторых, если говорить психологически, то очень важно культивировать такое качество, как терпение. Вот, научиться терпению — это уже труд определенный, когда мы терпим свое несовершенство, когда у нас есть знание того, как, ну, вот, как на нас влияет материя, как на нас влияет невежество. И в Бхагавад-гите говорится о том, что тот, кто понял влияние, а не невежество, то есть он понимает, как оно влияет, он может быть освобожден от его влияния невежества. Поэтому понимание, сознание — это определенного рода ключи к тому, чтобы мы получили то а что мы хотим, куда мы стремимся. И поэтому очень важно понимать, не просто поставить какой-то такой идеал, которому я хочу, на который я хочу быть похожей. Если я не похожа, я злюсь и не люблю себя. Это, ну, это совершенно не про то, это не работает, это деструктивная позиция. А во-первых, понять свою природу, понять идеал, понять это все на глубинном уровне, обучиться этому знанию, и потом также видеть, отличать, что есть истина от ложного, то есть и обладать терпением, понимая, что тот путь, который я проделываю, он нуждается во времени, я должен понимать себя, свою природу, даже ту природу, которой, ну, я обусловлен, свою материальную природу, допустим, перед глазами стоит какой-то идеал какой-то женщины, которая все успевает, и она еще красивая и добрая, то это потому, что я не понимаю природы вещей. Я не понимаю, что все в этом мире требует своего времени, все процессы, они требуют энергии и так далее. Вот, и что невозможно там только на выдохе действовать, нужен вдох, то есть есть разные фазы, что я должна восстанавливаться, что мне нужно дать то, что мне нужно, допустим, чтобы функционировать нормально. То есть я не знаю, может быть, я сильно много философствую, но то есть тут вот такой очень, ну, системный подход к изучению себя, природы, духовной природы, материальной природы, как она действует на меня, каков у меня лимит. То есть, и исходя из этого, мы действительно, это то, что входит в определение любви к себе. То есть, опять же, любовь к себе — это не сентиментальность, так же, как любовь — это не сентиментальность. Это глубинное чувство, имеющее свой фундамент. То же самое и здесь.
Да, очень важная тема, о которой вы говорите, вот это качество, умение терпеть или принимать себя сейчас таким, какой ты есть, это настолько важно, и просто есть такая тенденция тоже, что мы стремимся очень сильно развить себя внутреннего, то есть мы хотим достичь какого-то внутреннего идеала, который мы себе поставили, даже иногда это очень духовные идеалы, и от этого еще больше укореняется наша какая-то неудовлетворенность наша с собой, и то, о чем вы говорите, это очень важно помнить о этой постепенности процесса. Спасибо вам большое.
Ну да, да, это вот как раз о том, что вот этот крен может быть, когда мы теряем какую-то внутреннюю искренность, контакт с собой, что либо, ну, крен, когда мы, ну, полностью как бы в материи, либо другой крен, когда мы ударяемся, ну, так называемую духовность и теряем состояние реальности, искренности, и просто, ну, на какую-то претензию сваливаемся, что вот мы почитали, услышали о высоком идеале, и сейчас, минуя процесс, минуя какие-то этапы и свой уровень, мы пытаемся это изобразить, и, в общем, все остальное из этого следующее происходит.
Да, по сценарию. Хочется еще два вопроса озвучить. Один тоже такой женский вопрос, больше, наверное, технический. Здравствуйте, Гуна. Вопрос о регулярности. Как соблюдать регулярность в молитве женщинам? Ведь в силу женского цикла есть дни, когда молитва запрещена. Спасибо.
Ну, во-первых, я не слышала об таком правиле, и любая, опять же, я хочу к нашему разговору, к началу нашего, ну, или к середине нашего разговора, что любая духовная практика, она должна быть связана с какой-то духовной школой. И ни в одной духовной школе я не слышала, что молитва, она запрещена, ну, имеет какую-то связь с циклами. Абсолютно нет, наоборот. Я даже слышала, что когда женщина, у нее там цикл, то это какой-то портал ей открывает, она может быть наоборот более эмоционально обратиться. Вот, и чем более мы эмоциональны в молитве, тем более мы искренни в этом, тем больше ответ мы оттуда получаем. Поэтому, опять же, сейчас очень много есть разных интерпретаций, толкований, поэтому, опять же, рекомендация обратиться к чему-то более, ну, как бы авторитетному и спрашивать у людей, которые, ну, реально, как, допустим, если вы хотите обучиться какой-то науке, и у вас есть какие-то вопросы относительно этой науки, то вы будете спрашивать у профессора, у человека, который это практикует давно, у которого есть контакт с этой наукой, не просто вы будете там на улице слушать разные мнения, вы будете спрашивать у практика, у того, у кого есть практика. То же самое и здесь. Нужно именно с практиком говорить, и с тем, у кого есть серьезная школа, потому что очень много профанации на этот счет. Наше время бесспорно обладает большими плюсами, потому что много возможностей открывается, но есть большая ловушка, потому что вместе с этими возможностями очень много профанаций, много разных спекуляций приходит, и это большой вызов, что ли, именно в том, чтобы определиться, отсеивать, фильтровать какие-то ревел. Поэтому да, вот в общем такая тенденция, такой алгоритм поиска верных ответов на свои вопросы я бы могла порекомендовать.
Вот пришло дополнение к этому вопросу, что речь идет об индуизме, в котором нельзя прикасаться к статуям и предлагать пищу в эти дни.
Ну, это другой момент, что есть какой-то ритуализм, да, может быть, есть какие-то правила, и они могут быть индивидуальны в каждом отдельном случае, но это никак не связано с молитвами, это никак не связано с нашей внутренней духовной жизнью, потому что дух, он не оскверняется, у него нет цикла, он не связан с материей, поэтому это... И мы говорим об этих вопросах, мы говорим о духовной практике, как о внутреннем обращении к нашему вечному другу, который находится в нашем сердце, как о таком подходе. Вот. Дальше все эти нюансы, то есть ходить, не ходить в храм, а прикасаться, не прикасаться, то есть это уже каждый для себя определяет, это уже индивидуально. Вот. Но здесь мы, в общем-то, говорим в большей степени, как вы, наверное, уже поняли, об алгоритмах, которые каждый уже сам будет применять в зависимости от его ситуации.
Спасибо большое за ответ. И последний вопрос на сегодня, очень такой трогательный вопрос. Я крещённый, но изучаю сейчас другую духовную традицию, и она мне очень откликается. Чувствую себя, да, и это не только мое ощущение, будто я предаю свою веру. Но ведь Господь един. Пожалуйста, помогите мне развеять мои сомнения, и что делать в моем случае?
Ну да, это очень распространенный вопрос, который приходит. Вот. То есть, ну, действительно, как бы человек, он должен определиться с путем. Да, Бог он один. И в его понимании, то есть и законы дхармы, и законы религии, они, в общем-то, они похожи. То есть везде говорится о том, что, ну, нужно вершить добро, что нельзя убивать, нельзя воровать. То есть это говорится о том, что источник этого знания, он один, просто он передается в разных соответствии, как мы уже говорили, место, временем и обстоятельствам, разное время, чтобы они могли его понять. То есть это, но само понятие, оно универсальное, как солнце, допустим, нет индийского, там, русского солнца и так далее. То есть, и, во-первых, тут важно определиться с тем, что любовь и, ну, душа, то есть отношения с Богом, это универсальные понятия. То есть тут нету понятия, как христианский Бог, мусульманский Бог, там, индийский и так далее. Это совершенно не про это. Это люди приносят свои, ну, материальные понятия туда, где нет материи. То есть это совершенно одно с другим перепутано. Вот. Поэтому тут важно понять этот момент. Это раз. Другой момент, который важно понять, что путь, да, путь он может быть и он должен быть определенным. А если вы, ну, выбираете, то есть следовать там всем, сказать, нюансам в школе определенной, которой вы которой вы ну, соотноситесь, которую вы выбрали, тут уже все, тут уже да, тут уже должно быть. То есть человек не может идти одновременно по всем дорогам, там взять что-то из одной религии, что-то из другой. Была попытка там Бахаи, вот они хотели все из всех религий, но это не будет работать. Человек не может, да, то есть сама идея хорошая, что все универсальное, но так оно и есть. Но для практиканта, то есть для того, кто практикует, он должен определиться, потому что вот, ну, выбрать свою садхану в соответствии с этим путем, или как их называют, еще эгрегор. Вот, тут, ну, это принципиально, это не вопрос предательства или какого-то такого момента, вот, человеческого. Это вопрос именно практики. То есть для того, чтобы быть успешным в практике, в которой ты хочешь быть успешен в своем пути, ты должен с этим определиться, по какому пути ты пойдешь. Вот в этом нужно, да, в этом нужна какая-то, скажем, ну, такая, какая-то предполагается узость, что ли. Но а в понятии духовном ее нету, потому что там совершенно другие понятия, совершенно другой подход на том уровне, на духовном уровне. Это все, как говорится, людское, там все вот эти определения наши, не наши, это все очень сугубо имеет место, связано с материей. А трансцендентный уровень, он не имеет этих рамок. Но, повторю, тут важно все-таки определиться с практикой, которой вы будете следовать. Тут уже, ну, как бы все эти нюансы, они должны быть конкретными.
Спасибо большое, дорогая Гуна Манджари, за сегодняшний эфир, за сегодняшние ответы. Так здорово, что мы рассматриваем разные виды отношений между людьми в семье, между людьми в каком-то просто в обществе, между нами с самим собой, и в том числе между нами и Господом. Это центр всего. И спасибо вам за такой подробный рассказ о том, что такое любовь к самому себе. Я думаю, может быть, мы продолжим эту тему, потому что, как вы сами сказали, это очень объемная тема. И мы будем с радостью ждать продолжения наших бесед, очень разумных и вдохновляющих.
Спасибо вам за такую глубинную беседу, за раскрытие темы. Мы ждем ваших вопросов. И напоследок все-таки я хочу сказать, что сделать небольшой такой анонс. Я понимаю, время не самое благоприятное, но тем не менее скажу, что уже вышла вторая книга. «Жена. Миссия выполнима» она называется, то есть там больше все связано со взаимоотношениями в паре, то есть она тоже много полезных будет знаний и моментов там освещены, я надеюсь, что она будет полезна, и я думаю, что ее даже могут читать и мужчины для того, чтобы глубже понять природу, противоположную себе. И хочу пожелать всего самого лучшего контакта, этого внутреннего, самого главного контакта с самим собой, в том свете, о котором мы сегодня говорили, самой собой. И всегда рады вашим вопросам, вашим мнениям, вашим каким-то реализациям. То есть всегда рады общению с вами. Вот.
Спасибо вам большое. Мы очень рады, что вышла ваша книга наконец, что уже вот-вот мы будем иметь возможность ее прочитать. Поэтому мы, если вы нам пришлете, разместим информацию на нашем сайте тоже, потому что я думаю, слушателям нашим это очень интересно. Поэтому спасибо вам большое и до новой встречи. До свидания.
Спасибо. До свидания.